Глава 19. Как-то в субботу, стоя у ворот, я наблюдал за Джо, который бежал через лес к нашему дому. Он бежал, пригнувшись, втянув голову в плечи, прячась за деревьями, и все время оборачивался назад, как будто за ним гнались разбойники. Обойдя старый эвкалипт, он лег плашмя на живот, притаился и стал поглядывать из-за ствола в ту сторону, откуда только что появился сам. Вдруг он распластался на земле, как ящерица, и я увидел, что по тропинке бежит Энди. Энди не прятался за деревьями, он бежал прямо, твердо зная зачем и не думая скрывать свою цель. Джо, извиваясь, пополз вокруг дерева, чтобы ствол был между ним и Энди. Но Энди хорошо знал тактику Джо и направился прямо к эвкалипту. Джо встал из-за ствола и с притворным удивлением заговорил. «Это ты, Энди? Вот здорово! А я тебя как раз поджидал!» Но это не обмануло Энди. При появлении Джо он с большим удовлетворением воскликнул. «Ага, попался!» Джо и я сговорили встретиться с Ябедой Бронсоном и Стивом Макентайром у подножия горы Турелла. Мы взяли с собой собак, так как на ее склонах, поросших папоротником, часто показывались лисицы. Но шли мы туда, чтобы скатывать камни в кратер. Большие камни, которые мы сталкивали с его края, с грохотом летели по крутому склону, высоко подпрыгивая, наталкиваясь на деревья, и оставляя за собой полосу сломанного кустарника и папоротника. Достигнув дна, камни продолжали подскакивать, и прежде чем остановиться, вкатывались на несколько футов вверх по противоположному склону. Подъем на гору был для меня изнурительным путешествием. Мне нужны были частые передышки, которые я всегда делал, когда мы с Джо гуляли вдвоем. Но когда с нами шли другие ребята, они нередко ворчали. «Тебе что, опять нужно останавливаться?» Иногда они не хотели ждать, и когда я добирался до вершины, радость, вызванная первым сброшенным камнем, уже проходила, и торжествующие восклицания замирали. Я старался выгадать минуту для отдыха, занимая чем-нибудь внимание своих спутников. Указывая на тропку среди папоротников, я восклицал: «Пахнет лисицей!» «Должно быть, только что пробежала. Джо, скорее за ней!» Пока обсуждался вопрос, стоит ли идти по следу, время шло, и я получал необходимую передышку. Когда мы пришли к купе акаций, где условились встретиться, Бронсон и Стив стояли на коленях у кроличьей норы. Глаза их были прикованы к хвосту и задней части туловища Тайни, австралийского терьера, принадлежавшего Бронсону. Голова, плечи и передние ноги Тайни были в норе, и он яростно рыл там землю. «А вы видели? Есть там хоть один?» — спросил Джо с авторитетным видом эксперта, опустившись на колени впереди ребят. «Ну-ка, отпусти!» — он схватил Тайни за задние ноги. «Вытащи его, и мы посмотрим, что там есть!» Заметил я с не менее деловитым видом, чем Джо. «Только дурак полезет руками в нору. Там змеи!» — сказал Стив, поднимаясь и отряхивая песок с колен, как будто у него пропал всякий интерес к норе. Он так и не простил мне победы в нашей драке на палках. «Кто боится змей?» — воскликнул я с презрением, ложась на бок и засовывая руку в нору, пока Джо держал сопротивляющегося Тайни. «Вот, достал до самого конца!» — с пренебрежением объявил я, втиснув плечо в отверстие. «В этой норе давно никто не живет», — определил Джо. Он отпустил Тайни, и тот нырнул в дыру, как только я вытащил руку. Обрубок его хвоста перестал дергаться, собака трижды громко втянула воздух в ноздри, затем выскочила из норы и вопросительно посмотрела на нас. «Пошли», — сказал Стив, — «пора двигаться дальше». «Где Энди?» — спросил Джо. Энди сидел на земле между Дамми и Ровером, ища блоху Ровера. Последний покорно переносил эту операцию, подняв морду, словно завороженный. «Зачем ты взял с собой Энди?» — со страдающим видом упрекнул Джо Ябеда Бронсон. Энди быстро поднял глаза на брата, ожидая удовлетворительного объяснения своего присутствия. «Взял все!» — резко ответил Джо. Он никогда не тратил времени на Бронсона. «Как посмотрю на него, так и хочется его стукнуть», — часто говорил Джо. И эта фраза выражала его мнение о Ябеде. Мы шли по опоясывающей склон горы узкой тропинки. Взбираться по ней мне было трудно. По сторонам ее рос густой папоротник, который оказывал упорное и решительное сопротивление каждому взмаху моих костылей. Когда я ходил по зарослям, я всегда выбирал широкую тропу, но на горе Турала были лишь узкие тропки, заросшие высоким папоротником. Один костыль я ставил на тропу, а ноги и другой костыль пробивали себе путь между растениями. Я никогда не принимал в расчет свои ноги. Проход для них был не нужен. Я опирался всей тяжестью на хорошую ногу лишь на мгновение, перед тем, как обе ноги вновь влетели вперед, но сама почва, на которую я ставил костыли, и разные препятствия имели большое значение. Я падал потому, что костыль соскальзывал, попадая концом на камень, или запутывался в траве и папоротниках. Но если мои ноги за что-нибудь цеплялись, я не падал. Когда Джо впервые стал ходить вместе со мной, он не понимал, почему я тащу ноги по папоротникам, а не по открытой тропке рядом. Ему казалось, что ставить на эту тропку один костыль бессмысленно. Он считал, что я должен заботиться о ногах, и часто недоумевал, «Почему ты не идешь по тропинке, там, где легче?» После того, как я объяснил ему, он произнес только «Вот как!» и больше никогда не говорил об этом. Мои стратегические маневры, имевшие целью помешать Бронсону и Стиву подняться на гору без передышки, увенчались успехом, и до вершины мы добрались все вместе. Там дул сильный ветер, не встречавший на своем пути никаких препятствий. И мы с удовольствием подставили ему грудь, оглашая воздух громкими криками, которые эхом отдавались в кратере, лежавшем перед нами, словно глубокая чаша. Мы столкнули вниз большой камень и с замиранием сердца стали следить, как он летит по крутому склону. Мне страшно хотелось последовать за ним, увидеть самому, что скрывается среди папоротников и деревьев, растущих на самом дне. «Говорят, что там внизу есть большая дыра, чуть-чуть прикрытая землей», — сказал я. «И если встать на это место, сразу провалишься в кипящую грязь и во всякую всячину». «Он же потухший», — сказал Стив с присущим ему чувством противоречия. «Ну и что?» — воинственно возразил Джо. «И все-таки, может быть, дно мягкое и вот-вот провалится. Никто не знает, что там внизу», — закончил он сурово. «Наверняка внизу когда-то жили дикари», — сказал Бронсон. «Если спуститься туда, можно увидеть их стоянки. Мистер Текер раз нашел здесь их топор». «Подумаешь», — заметил Джо, — «я знаю парня, у которого полдюжины таких топоров». «Попробую спуститься туда», — заявил Стив. «Пошли», — подхватил Бронсон, — «это здорово, я тоже пойду. Пойдем, Джо». Джо посмотрел на меня. «Я подожду вас», — сказал я. Склоны кратера были усеяны шлаком и камнями, которые много-много лет назад, прежде чем затвердели, представляли собой раскаленную кипящую массу. Это были клочья пены, превратившиеся в камни, такие легкие, что они не тонули в воде. Местами выступали обнаженные скалы с гладкой, как застывшая жидкость, поверхностью. Виднелись круглые камни с зеленой сердцевиной. На крутых склонах, густо поросших папоротником, там и сям высились одинокие эвкалипты. На этой обрывистой, осыпающейся земле не было опоры для моих костылей. Но если бы их и удалось поставить твердо, я все равно не смог бы двигаться по такой крутизне. Я уселся, положив костыли рядом, и приготовился ждать возвращения ребят. Энди ни за что не хотел отказаться от участия в этом приключении. «С Энди далеко не уйдешь», — — заметил Джо, стараясь облегчить мне ожидания. «Он свалится от усталости, если мы отправимся до самого низа. Я пойду только до половины». «Я могу ходить сколько хочешь», — запротестовал Энди, стараясь разубедить Джо. «Мы недолго», — заверил меня Джо. Я следил, как они спускались вниз. Джо держал Энди за руку. Голоса их доносились все глуше и потом совсем замерли. Меня не огорчало то, что я не мог пойти с ними. Я считал, что остался потому, что решил остаться, а не из-за своей беспомощности. Я никогда не чувствовал себя беспомощным. Я был раздражен, но это раздражение возникало не из-за моей неспособности ходить и лазить, как Джо и Стив. Оно было направлено против другого мальчика. Другой мальчик был всегда со мной. Он был моим двойником, слабый, всегда жалующийся, полный страха и опасений, всегда умоляющий меня считаться с ним, всегда из эгоизма пытающийся сдерживать меня. Я презирал его, однако должен был его опекать. Всегда, когда нужно было принимать решение, я должен был освобождаться от его влияния. Я спорил с ним, когда он упрямо не соглашался. Отталкивал его в сторону и шел своей дорогой. У него была моя оболочка, и ходил он на костылях. Я шагал отдельно от него крепкими, как деревья, ногами. Когда Джо объявил, что спустится в кратер, другой мальчик, волнуясь, быстро заговорил со мной. «Дай мне перевести дух, Алан. Будь осторожен, с меня довольно, не утомляй себя. Посиди спокойно, пока я отдохну. Я не стану мешать тебе в следующий раз». «Ладно», — успокоил я его, — «но не выкидывай этих штук слишком часто, а не то я тебя брошу. Я многое хочу делать, и ты меня не остановишь. Я все равно буду делать то, что хочу». Так сидели мы двое на горе. Один, уверенный в своей способности делать все, что потребуется, другой, целиком полагающийся на его покровительство и заботы. До дна кратера было четверть мили. Я видел, как ребята осторожно спускались по склону, сворачивая то вправо, то влево в поисках более удобной опоры, как они останавливались, держась за стволы деревьев, и оглядывались вокруг. Я ждал, что они вот-вот повернут и полезут обратно. Увидев же, что они решили продолжать спуск до конца, я испытал такое чувство, как будто меня предали, и с досады начал ворчать. С минуту я смотрел на костыли, размышляя, останутся ли они целы и смогу ли я запомнить место, где их оставил. Потом я встал на четвереньки и пополз вниз на дно кратера, где ребята, перекликаясь, занимались его исследованием. Сначала я двигался довольно стремительно, пробиваясь сквозь папоротники с небольшими усилиями. Иногда мои руки срывались, я падал на землю лицом и катился вниз по рыхлой земле, пока какое-нибудь препятствие на пути не останавливало меня. Добравшись до шлака, я садился прямо как на санке и скользил вниз среди каскада осыпающихся камешков. Вблизи дна, среди папоротников, высились беспорядочные нагромождения больших камней, когда-то находившихся наверху. С давних времен, с тех пор, как первые поселенцы пришли в эту страну, люди, поднимавшиеся на гору, сбрасывали в кратер тяжелые обломки скал, лежавшие по его краям, и смотрели, как они стремительно, с шумом катились вниз. Преодолеть эти каменные барьеры оказалось для меня делом трудным. Я передвигался от одного обломка к другому, всем телом налегая на руки, чтобы легче было коленям. Но когда, наконец, достиг прохода между камнями, мои колени были уже исцарапаны и кровоточили. Ребята следили за тем, как я спускался, и когда, кувырком перелетев через полосу папоротников, я упал на ровное место, Джо и Энди ждали меня там. «Черт возьми, как же ты собираешься вылезти отсюда?» — спросил Джо, опускаясь на траву около меня. «Сейчас, верно, больше 3 часов, а я ведь должен еще пригнать уток домой». «Я доберусь легко», — коротко ответил я и другим тоном добавил. «Ну что, земля здесь мягкая, как ты и думал?» Давай-ка сдвинем камни и посмотрим, что под ними».
«Такая же, как наверху», — сказал Джо. «Ябеда поймал ящерицу, но не дает ее никому подержать. Они со Стивом все время говорят о нас, когда я не с ними. Вот посмотри на них».
Бронсон и Стив разговаривали около дерева, украдкой поглядывая на нас с видом явных заговорщиков.
«Нам все слышно!» — закричал я.
Эта ложь была традиционным вызовом, и Стив отозвался с нескрываемой неприязнью.
«С кем это ты разговариваешь?» — угрожающе произнес он, делая шаг в нашу сторону.
«Во всяком случае, не с тобой», — отрезал Джо. Эта реплика показалась ему уничтожающей. Он повернулся ко мне с довольной усмешкой. «Слышал, как я его отделал?»
«Смотри, они уходят», — сказал я.
Бронсон и Стив повернулись и начали взбираться по склону кратера.
«Пускай. Кому они нужны?»
Бронсон оглянулся через плечо и бросил последнее оскорбление. «Оба вы психи!» Мы с Джо были разочарованы незначительностью его выпада. Не стоило труда отвечать на него, и мы молча наблюдали, как эти двое пробирались между камнями.
«Ябеда не пробьет себе дорогу и на ровном месте», — заявил Джо.
«Я пробью, правда, Джо?» — пропищал Энди. Его оценка собственных способностей всегда зависела от мнения Джо.
«Да», — подтвердил Джо, жуя стебелек травы.
Потом сказал, обращаясь ко мне, «Нам пора двигаться. Мне ведь еще за утками идти».
«Ладно», — произнес я и добавил,
«Можешь меня не ждать, если тебе не хочется. Я отлично доберусь».
«Пошли», — сказал Джо, поднимаясь.
«Подожди, я хочу почувствовать, что я на самом деле внизу», — сказал я.
«Здесь как-то странно, правда?» — заметил Джо, оглядываясь вокруг.
«Послушай, какое эхо!»
«Ого!»
— закричал он. И в ответ со склонов раздались глухие «Ого!». Некоторое время мы прислушались к тому, как эхо, перекликаясь, облетало кратер. Потом Джо сказал:
«Пошли. Мне тут как-то не по себе».
«Почему, Джо?» — спросил Энди.
«Кажется, что вот-вот все обвалится на нас».
«Но ведь не обвалится же, правда, Джо?» — забеспокоился Энди.
«Нет», — ответил Джо, — «это я так говорю».
Однако действительно казалось, что склоны кратера, кольцом нависшие над нами, обрушатся и закроют собой небо. Отсюда оно не выглядело куполом, высящимся над землей. Оно было непрочной крышей, опирающейся на стены из камня и земли. Небо казалось бледным, прозрачным, лишенным привычной голубизны, каким-то незначительным по сравнению с громадами склонов, встающих ему навстречу. А земля была коричневой-коричневой, совсем коричневой. Темная зелень папоротников исчезала в коричневых тонах вокруг. Коричневыми были неподвижные тихие камни. Даже тишина казалась коричневой. Мы сидели, отрезанные от веселых звуков живого мира, лежащего там, за верхним краем окружавших нас склонов, и все время чувствовали, что кто-то огромный и недружелюбный наблюдает за нами.
«Пойдем», — помолчав, сказал я. «Здесь и в самом деле жутко».
Я спустился на землю с камня, на котором сидел.
«Никто никогда не поверит, что я был здесь», — заметил я.
«Это только показывает, что они дураки», — ответил Джо. Я повернулся и стал карабкаться вверх. Когда ползешь по крутому склону вверх, приходится опираться на колени всей тяжестью, а мои были уже воспалены и болели. При спуске все бремя несли на себе руки, колени лишь поддерживали меня. Теперь каждый ярд стоил мне огромных усилий, и я быстро уставал. Через каждые несколько ярдов я вынужден был отдыхать, опустившись на землю и тесно прижавшись к ней лицом, бессильно вытянув руки по бокам. В таком положении мне слышно было биение собственного сердца, доносившееся словно из-под земли.
Сперва, когда я отдыхал, Джо и Энди садились по обе стороны от меня и болтали. Но потом мы стали взбираться и отдыхать молча. Каждый был занят собственными мыслями. Джо приходилось помогать Энди и в то же время приноравливаться ко мне. Я полз и полз, подстегивая себя беззвучными возгласами: «Давай, скорей, а ну-ка еще!» Высоко на склоне кратера мы сделали очередную передышку. Я лежал, вытянувшись во всю длину, глубоко дыша, как вдруг мое ухо, прижатое к земле, уловило один за другим два глухих удара. Подняв голову, я посмотрел в сторону вершины. Там, на самом краю, четко вырисовываясь на фоне неба, стояли Бронсон и Стив. Они размахивали руками и испуганно кричали: «Берегитесь! Берегитесь!» Камень, который они по какому-то внезапному побуждению столкнули вниз на нас, еще не набрал скорости. Джо увидел его одновременно со мной. «За дерево!» — выпалил он. Он схватил Энди, и мы втроем с трудом поползли к старому засохшему эвкалипту, стоявшему на склоне. Едва мы успели добраться до него, как мимо нас с резким свистом и шумом, сотрясающим почву, пронесся огромный камень. Мы видели, как далеко внизу он бешено подпрыгивал над папоротниками и поваленными деревьями. Потом услышали страшный треск его удара о каменный вал, скрытый папоротниками. Камень раскололся пополам, и оба куска под углом полетели в разные стороны. Стив и Ябеда, испуганные своим поступком, бросились бежать. «Они удрали!» — воскликнул я. «Черт! Ты видел такое?» — сказал Джо. «Они могли нас убить!» Но мы оба были довольны этим происшествием. «Вот посмотрим, что будет, когда мы расскажем об этом ребятам в школе», — заметил я. Мы снова полезли наверх, чувствуя себя немного лучше. Сначала мы говорили о камне и быстроте его падения, но вскоре замолчали. И когда я отдыхал, Джо и Энди сидели тихо, глядя вниз на кратер. Мне казалось, что мы вместе напрягаем все силы, и молчание Джо и Энди, как и мое, вызывалось усталостью. Я все чаще делал передышки, и когда солнце начало садиться, а небо над противоположной стенкой кратера загорелось пламенем, мне приходилось отдыхать после каждого мучительного броска вперед. Когда, наконец, мы добрались до вершины, я лег на землю, и все мое тело судорожно подергивалось, как у кенгуру, с которого только что содрали шкуру. Джо сидел рядом, держа мои костыли. Через некоторое время он сказал: «Мне уже давно пора загонять уток». Я поднялся, сунул костыли под мышки, и мы отправились в обратный путь.